Labas vakaras. Šiandien mūsų paskaita karalius Davido rūmuose. Tema našai šiandieninei lekcijai va dvarce caria Davida. 13-14 glava knygi Šmuel 2 povestvuют нам о некоторых весьма нестандартных для царя Давида и для дома царя Давида событиях. И сейчас мы начнем с ними знакомиться и попытаемся понять, как подобного рода явления могли произойти в условиях всех предыдущих лекций, с которыми мы познакомились. И было после этого у Авшалома, сына Давида, это еще раз Шмуэль 2, 13 глава. И было после этого у Авшалома, сына Давида, была красивая сестра, а имя ее Тамар. И полюбил ее Амнон, сын Давида. Так случилось, что сын царя Давида Амнон полюбил дочь царя Давида Тамар в определенном смысле этого слова. И так страдал Амнон, что выглядел больным из-за Тамар, сестры своей, ибо она была девицей, и Амнону казалось трудным сделать с нею что-нибудь. Перевод немножко странный, но суть его такая, что она была девицей, а не мужчиной, да, в том смысле, что она вела очень скромный образ жизни, не выходила за пределы своего дома. И Амнону технически было сложно каким-то образом с ней пересечься. А у Амнона был друг по имени Йонадав, сын Шимы, брат Давида. И Йонадав человек очень хитрый, как здесь переводит переводчик. На иврите написано «хахам», очень мудрый. Хитрость или мудрость, об этом как раз и спорят комментаторы. Есть две точки зрения, кем он был на самом деле. И с течением времени мы увидим. Итак, был у него советник у Амнона, и сказал он ему: «Отчего ты такой измученный по утрам, сын царя, не скажешь ли мне?» То есть Йонадав бен Шима заметил, что у Амнона началась некоторая душевная болезнь. «И сказал ему Амнон: „Я люблю Тамар, сестру Авшалома, брата моего“. И сказал им Йонадав: „Ложись в свою постель и притворись больным. А когда придет отец твой навестить тебя, скажи ему: пусть придет Тамар, сестра моя, и даст мне хлеба, и приготовит мне кушанье, чтобы я видел и буду есть из рук ее“». То есть этот советник дает ему некий совет, каким образом он может эту сестру выманить из дома. «И лег Амнон и притворился больным, и пришел царь навестить его. И сказал Амнон царю: пусть придет Тамар, сестра моя, и испечет мне пару лепешек, и я поем из рук ее». На первый взгляд, повторение всего того же самого. На иврите написано иначе: «Я излечусь из рук ее», сказано. Но переводчик перевел так, как перевел. И тогда уже получается, что совет Йонадава и то, что сказал Амнон царю Давиду, слегка отличались в своих версиях. Слегка отличались. Мы видим, в чем было отличие, и оно было достаточно существенным. «И послал Давид Тамар в дом сказать: „Пойди, прошу, в дом Амнона, брата твоего, и приготовь ему еду“. И пошла Тамар в дом Амнона, брата своего, а он лежит. И взяла она тесто, и замесила, и сделала при нем, и испекла лепешки. И взяла противень, и опорожнила перед ним, но он не хотел есть. И сказал Амнон: „Выведите от меня всех“. И вышли от него все люди, и сказал Амнон: „Тамар, занеси кушанье в ту комнату, и я поем из рук твоих“. И взяла Тамар лепешки, которые приготовила, и принесла в комнату Амнону, брату своему. И когда она подавала ему есть, он схватил ее и сказал: „Иди ложись со мной, сестра моя“. Но она сказала: „Нет, брат мой, не принуждай меня, ибо не делается так в Израиле, не делает и мерзости. А я куда денусь с позором моим? И ты будешь как один из подлецов в Израиле. А теперь поговори ты с царем, и он не возобранит мне стать твоею“. То есть царь не будет против нашего брака. И возникает вопрос, каким образом подобного рода явление возможно. Она дочь царя Давида, а он сын царя Давида. Как это возможно? Но оказывается, что это да, возможно в данном конкретном случае. Но он не хотел слушать слов ее, одолел ее, изнасиловал ее и лежал с ней. И возненавидел ее Амнон чрезвычайной ненавистью, так что ненависть, которую он возненавидел ее, была сильнее любви, какую любил ее. И сказал ей Амнон: „Встань, уйди“». То есть что-то мы видим очень из такой сильной любви, которая аж человека довела до душевной болезни, у него с такой же силой возникла теперь ненависть по отношению к этому объекту. «И сказала она ему: нет, ибо это зло прогнать меня больше того, которое сделал ты со мной, но он не хотел слушать ее. И позвал отрока служителя своего и сказал: прогони-ка эту от меня вон и запри дверь за нею». То есть он даже не хочет упомянуть ее имя. Настолько ее возненавидел, он говорит: выгони эту, он даже не может произнести ее имя. А на ней были разноцветные кутоны, рубашка, ибо такое платье носили царские дочери девицы. Текст нам почему-то подчеркивает сейчас ее одежду. Видимо, каким-то образом эта одежда будет раскрывать образ Тамар. «И вывел ее слуга его вон, и запер за нею дверь. И взяла Тамар пеплу, и посыпала голову свою, разноцветный кутон, который на ней разодрала, и положила на руку на голову свою, и пошла рыдая. И сказал я Авшалом, брат ее: не Амнон ли брат твой был с тобой? А теперь, сестра моя, молчи, он брат твой, не принимай этого близко к сердцу». И жила Тамар в одиночестве в доме Авшалома, брата своего. Появляется еще один брат Авшалом, который был ее родной брат по линии отца и по линии матери, в то время как Амнон был брат только по отцовской линии. «И услышал обо всем царь Давид и очень разгневался. И не говорил Авшалом Амнону ни худого, ни доброго, ибо возненавидел Авшалом Амнона за то, что он обесчестил Тамар, сестру его». То есть царь Давид услышал, разгневался, но на первый взгляд не принял никаких мер. И на второй тоже. То есть царь Давид, попросту говоря, Амнону ничего по этому поводу не сказал. И у нас может возникнуть естественный вопрос, не было ли там какого-то элемента попустительства, недостаточного воспитания своих детей, что вообще происходит. «И было через 2 года, когда в Бааль-Хацоре близ Эфраима были стригущие овец, пригласил Авшалом всех сыновей царя». Что сделал Авшалом? Он приглашает всех сыновей царя на стрижку своих овец, которая сопровождалась пиром и какими-то другими событиями, какими мы не знаем. Действительно, не очень понятно для нашей современной культуры, почему стрижка овец приводила к потребности в каких-то общественных мероприятиях, но так оно было. «И пришел Авшалом к царю и сказал: вот ныне стрижка овец у раба твоего, пусть царь и слуги его пойдут с рабом твоим». То есть Авшалом хотел сделать полноценную тусовку, чтобы царь и члены правительства, они все там более-менее показали себя. «И сказал царь Авшалому: нет, сын мой, пожалуй, мы не пойдем все, чтобы не быть тебе в тягость». Царю Давиду это не очень уместно, все эти мероприятия. «И очень упрашивал он его, но тот не захотел идти, благословил его. И сказал Авшалом: если не ты, то пусть пойдет с нами, прошу, Амнон, брат мой. И сказал ему царь: зачем ему идти с тобой? Но Авшалом упросил его, и отпустил он с ним Амнона и всех сыновей царских. И приказал Авшалом отрокам своим, сказав: смотрите, когда развеселится сердце Амнона от вина, я скажу вам поразить Амнона, то убейте его и не бойтесь, ведь это я приказал вам, мужайтесь и будьте храбры. И поступили отроки Авшалома с Амноном, как приказал Авшалом, и поднялись все сыновья царя, и сели каждый на мула своего, и убежали. И было, когда они еще были в пути, дошел до Давида слух, что Авшалом убил всех царских сыновей, и не осталось из них ни одного. И встал царь, и разодрал одежды свои, и лег на землю, и все слуги его стояли в разодранных одеждах. И сказал Йонадав, сын Шими, брату Давида: так пусть не думает господин мой, что всех юношей, сыновей царя, убили, только один Амнон умер, так как по повелению Авшалома было это решено с того дня, как тот обесчестил Тамар, сестру его». Что мы видим? Теперь этот Йонадав, советник Амнона, он уже с царем и комментирует ему события. Он уже международный обозреватель. И как он говорит, что это Авшалом задумал с того момента, как Амнон обесчестил сестру свою. То есть он как бы от этого дела успел немножечко дистанцироваться. Хотя, в общем-то, на первый взгляд, совет был его. «И так да не допустит господин мой царь к сердцу своему мысли о том, будто все царские сыновья умерли, так как умер один Амнон. И убежал Авшалом, и отрок, что стоял на страже, взглянул и увидел, вот множество народу идет по дороге, что позади него со стороны горы. И сказал Йонадав царю, вот пришли сыновья царя, как говорил раб твой, так и оказалось. И было, когда кончил он говорить, пришли сыновья царя, и подняли его, приплакали. Также царь и все слуги его плакали, плачем весьма великим. А Авшалом убежал и побежал к Талмию, сыну Амиуда, царю Гешурскому. Товарищ Авшалом отправляется в эмиграцию к царю Гешура. Кто такой царь Гешура и почему он принял товарища Авшалома, это мы должны будем с вами разобраться. И был там 3 года. И томило царя Давида желание выйти к Авшалому, ибо утешился он об Амноне, что умер. Что здесь происходит? Каким образом подобного рода события могли произойти во дворце царя Давида? Особенно с его детьми, которые видели все это величие царя Давида, которые видели его образ, которые понимали, безусловно, не меньше, чем мы, о том, что происходит. Хотя, конечно, иногда у людей могут быть проблемы со своими детьми, которые могут не пойти их путями, детьми, которые на чистом месте могут предать своих родителей, могут предать ценности своих родителей, такое мы видели, начиная от Павлика Морозова и дальше, Пинхас Морозов, да? И дальше. Первое, что нам необходимо понять для того, чтобы знать, как отнестись к такого рода тексту, это то, что события, о которых говорит нам Танах, события, которые описывает нам Танах, происходят под тенью пророчества пророка Натана «Вэт кивса и шалем арбаатайм». Как-то по-русски не козочка, а притча, которая была дана царю Давиду за то, что жило 2 человека, один богатый, другой бедный, и у одного была кто? Кто это был? Не козочка, а барашек женского рода, как это? Овца. Овца, да. «Вэт кивса и шалем арбаатайм» и за овцу заплатят 4 раза. А именно, то, что сделал царь Давид по тем причинам, о которых мы говорили, по отношению к Урии, хитейцу, сейчас царь Давид расплачивается. Это означает, что у него должны произойти в рамках его наказания явления, которые полностью выходят за рамки законов природы, за рамки того образа великого царства, которое было у царя Давида. За это он получает свое наказание. Первое наказание получает царь Давид из 4, когда умирает ребенок Батшевы, первый ребенок, который рождается от Батшевы, о котором царь Давид постится и плачет, пока он был болен. Как только этот ребенок умирает, все думают, что сейчас царь Давид будет в трауре в течение 7 дней, в то время как он сразу же прекращает свой пост, прекращает свою молитву. Ему задают вопрос, что происходит. Он объясняет, что если раньше еще была надежда на его спасение, теперь такой надежды уже нет. Но что касается законов траура, то Галаха однозначно говорит, что закон траура актуален по умершему ребенку, только если он родился здоровым и умер, несмотря на то, что он родился здоровым и в нормальном состоянии. Если изначально он родился не в состоянии баркайма, не в состоянии того, что у него есть жизнь, то в такой ситуации человек не проводит 7 дней траура, потому что у него... Ну, это как выкидыш, как образовался выкидыш. Тем не менее, почему Всевышний такие вещи позволяет? Сказано у наших мудрецов о том, что если человек родился даже в состоянии выкидыша, у него есть доля в будущем мире. И мы не знаем, какое исправление для этой души, которая связана с этим выкидышем, было необходимо так, что этот ребенок родился и оказался неживым. Мы никогда не знаем никаких расчетов, поэтому в этом смысле, если у нас есть эмуна, если у нас есть вера и упование на Всевышнего, то нам, в принципе, намного легче перенести любые тяжести, любые испытания, нежели чем человек, который видит только ту реальность, которая осязаема в материальной сфере. Итак, царь Давид получает наказание за те события, которые были связаны с Батшевой, в условиях тонкости, глубокого замысла и большой духовной мотивации той ошибки, которую допустил царь Давид. В Второе и третье наказание приводятся у нас в 13 главе, которую мы с вами только что прочли. Это Тамар и Амнон. Итак, Амнон. На первый взгляд, его в некотором смысле можно понять. Человек заболел душевной болезнью от силы и желания. И, по всей видимости, мы вынуждены предположить, что люди тогда были иные, и что они имели отличные от нас эмоциональные и интеллектуальные параметры. И что они просто могут эмоционально, интеллектуально иначе переживать, а может и сегодня может так можно переживать, я не знаю. Не знаю. Что сказано про Тамар? Что она была бетула, девственница, одетая в царские одежды. Раши говорит, что она не выходила из дома по причине своей скромности. То есть Тамар была, согласно тому, что комментаторы пишут, она была девушкой особой духовности. И она не выходила из своего дома, как то сказано, что «Квод бат мелах пнима, слава дочери царя, находиться внутри своего дома». Если женщина выходит на улицу, то это в случае крайней необходимости исключительно, и не более того, поэтому так принято как-то у евреев, особенно не выходить женщинам в этот мир. Конечно, сегодня реально на все это смотрят уже немножко проще в реальной жизни, но тем не менее, общая концепция, каким-то образом нам сегодня ее тоже нужно адаптировать, потому что женщины должны вести себя на публике каким-то таким образом, чтобы элементы скромности, надлежащие женщины, их украшали. Что сделать в такой ситуации Амнону, когда заболел он своей болезнью? Нужно пойти на некоторое ухищрение, для этого нужен совет. И не беда, есть советник, двоюродный брат Йонадав бен Шима. Кто такой Шима? Брат царя Давида. Кто такой Йонадав? Сын Шимы, двоюродный брат Амнона. То есть он как бы был, с одной стороны, советник, но тоже из Мишпохи. Все родственники. Советники тоже родственники. Других не берут. О нем сам текст Танаха говорит, что он человек хахам, человек мудрый. И комментаторы задают вопрос, точнее спорят, был ли он праведный в своей мудрости или нечестивый в своей мудрости. Каким точно был Йонадав. Что предлагает Йонадав? Он предлагает Амнону притвориться больным. Ну, тут особенно и притворяться не нужно, поскольку тот и так был болен. И говорит, что в такой ситуации царь ло иманани мимха, как в дальнейшем скажет сама девица, что царь не откажет, не удержит меня от тебя. То есть царь не откажет тебе возможности на мне жениться. Надо разобраться, в чем же, собственно говоря, идея, каким образом брат может жениться на сестре. Для этого надо немножко разобраться в национальной мишпахологии. И получится у нас следующая конфигурация, что Амнон, он первенец царя Давида, самый старший сын. Тамар, она дочь царя Давида, с одной стороны, ее мать была Мааха, дочь Талми, царя Гшура. То есть она была не еврейка по национальности. И, соответственно, родила Тамар. Каким образом у царя Давида оказалась нееврейская жена? Ответ. Во время войн с Гшуром царь Давид взял ее в плен и, совершив гиюр, взял себе в жены. Почему в такой ситуации его дочь как бы обладала каким-то другим статусом, как мы видим? В чем здесь идея? А идея такая, что Мааха забеременела Тамар до прохождения гиюра. До прохождения гиюра. Таким образом, получается, что она дочь своей матери, но не дочь своего отца. И каким образом вообще царь Давид мог взять такую женщину? Об этом нам повествует Тора в 21 главе, рассказывая о концепции Иша Яфатор, от концепции красивой женщины. Сказано так. Тора, книга Дворим, глава 21. Сказано, «Ки ты целый милхама алюйбеха, «Венатну ашем элукейха баядеха вейшавита шавьё». «Когда выйдешь на войну против врагов твоих, и Господь Бог твой передаст каждого в руку твою, и возьмешь у них пленных, и увидишь между пленными женщину красивую видом, и возжелаешь ее, и захочешь взять ее к себе в жену, то приведи ее в дом свой, и пусть обреет она голову свою, и обрежет ногти свои, и пусть снимет с себя платье пленения, и пусть сидит в доме твоем, оплакивает отца своего и мать свою месяц времени, затем войдешь ты к ней и станешь мужем ее, и она будет твоей женой». Возникает вопрос, почему Тора разрешает брать в плен красивых женщин? Почему именно красивых, а не некрасивых? Я думаю, этот вопрос мы задавать с вами не будем. А почему красивых можно брать в плен? Это вопрос, который требуется разобрать. Комментаторы дают нам пока один ответ. Есть два ответа, пока приведем с вами один. Что это разрешение по причине Ецерара, по причине злого начала, которое пробуждается у воина во время наступательной войны. То есть люди идут воевать. Есть два вида войны, да, наступательные и оборонительные. В Литве какие войны ведутся? В Литве всегда были оборонительные, да, только один раз в истории наступательная была война, но этот исторический период был коротким. Итак, Ецерара, солдат наступает, так сказать, в наступление, и женщины красивые видом там выпрыгивают из своих хат, и злое начало каким-то образом срабатывает так, что возникает желание. Давайте мы разберемся с тем, какой контингент людей шел на войну. Если вы помните, когда люди шли на наступательную войну, а именно, есть два типа войн. Одна война оборонительная, милхамит мицва. Когда враг пришел к тебе, тогда сказано, что жених из-под хупы выходит, и невеста из-под хупы, и все инвалиды, заочники, все идут воевать. Тут нет никакого отличия, каждый идет воевать, это заповедованная война. Если же евреи по каким-то соображениям расширяют свои границы и идут воевать против других народов, то здесь сказано так. Если ты новый виноградник посадил, но еще оттуда вина не выпил, то ты свободен. Если ты новый дом построил, еще в нем не пожил год, то ты свободен. Если ты новую жену завел и еще там не знаю что, то тоже свободен. В результате, да, и если сердце твое боится, то ты тоже свободен. И возникает вопрос, а в чем смысл подобного рода освобождения от службы в армии? Чем лучше тот, который новый виноградник завел, посадил, по отношению к тому, у кого есть много старых виноградников? Человек сделал маленький небольшой виноградник, а у другого, у него там виноградников десятки на огромной площади, и, наверное, его как бы вино и его виноградники, они более ценны. Человек женился на новой жене, поэтому он свободен от воинской обязанности. А что касается человека, у которого старая жена и 15 детей, он таки да идет на войну. У кого новый дом, построил малюсенький новый домик, он свободен. А у кого вилла, так сказать, на 18 комнат, он таки да идет воевать. В чем здесь идея, в чем логика? Ответ такой. Все это ради того, у кого сердце его боится войны. Кого сердце боится войны? В чем идея? Идея такая. Стоят люди, и Коген Милхама, тот Коген, который ответственный за ведение войны, обратите внимание, Коген, священник этим занимается, Коген, он объявляет, что всяк, у кого боится сердце, у кого новая жена и новый виноградник, новый дом, все уходят, и все уходят. Теперь, если бы они выходили по группам, первое объявление. У кого дом выходит, у кого жена выходит, у кого виноградник тоже выходит, потом скажут, а у кого, кто сердцем, так сказать, трепещет, тоже уходит, то люди могут не уйти. И в результате они погибнут. Поэтому все выходили одной группы. И на самом деле все это было сказано только ради тех, у кого сердце трепещет, и он боится войны. В чем идея? Идея такая. Кто боится войны, тот, как на иврите дословно говорят, в руке которого грех. Поскольку хаос пуля и стрела летят на первый взгляд в случайном направлении. И поскольку человек, который находится на войне, свойство суда занесено над ним, то если человек не чист от греха, сердце его должно бояться. В такой ситуации, если он пойдет на войну, несмотря на это, он может погибнуть. Поэтому Тора на самом деле освободила от войны только этих. И Талмуд приводит нам, кто, собственно говоря, должен бояться. Тот, кто говорит, говорит нам Талмуд, тот, кто говорит, между одеванием ручного и головного тфилина. Отсюда, кстати, на первый взгляд, из Талмуда мы видим, что в те времена тфилин одевали так, как сегодня делают литаим, а не хасиды. Почему? Какая идея? Идея такая, что ты говоришь, если ты говоришь между благословением и осуществлением заповеди, то это уже достаточный грех, чтобы сердце твое боялось, что на войне свойство суда может быть занесено над тобой. Теперь, почему ручной и головной тфилин? Хасиды, они произносят одно благословение на тфилин. Поэтому, когда он одел ручной тфилин, и если он говорит перед головным тфилином, то это такой же ревсек, такая же разрыв пустыми словами, как в любой другой заповеди, между любой другой благословением на заповедь и любой другой заповедью. Нет никакой разницы. Мы, поскольку говорим два благословения, то у нас получается так. В принципе, на головной тфилин человек говорит отдельное благословение. Но ручное благословение распространяется также и на головной тфилин. То благословение, которое человек говорит на ручной тфилин, распространяется также и на головной. Поэтому здесь, для нас, когда мы говорим два благословения, разговор между одеванием двумя тфилин имеет меньшее значение, чем для тех, кто говорит одно благословение. Поэтому Талмуд явно отличает между прерыванием в разговоре перед головным тфилином и остальными другими прерываниями. То есть, таким образом получается, на первый взгляд, что по модели тфилина мы одеваем вроде как так, как это было в период Талмуда, хотя могут быть и другие объяснения этой темы. Так или иначе, кто у нас идет на войну? Идут праведники. Выходят все, сердца которых боятся свойства суда. То есть идут только те, кто свойства суда не боятся, а это праведники. Если так, возникает вопрос, какое злое начало может у них вспыхнуть, увидев красивую женщину в плену. Это есть два объяснения. Первое объяснение, что таки может. Даже таких людей может. Второе объяснение, что на самом деле Яфатор, красивая женщина, это не столько разрешение по причине слабости храброго воина, а по причине того, что среди народов мира есть великие души, которые в принципе должны быть возвращены в еврейский народ методом гиюра. Поэтому Тора говорит так. Пошел ты к другим народам и увидел женщину Яфат Тор, та, которая будет действительно красивая. И здесь критерий красоты, он отличается от телесного. Если вот такую женщину, которую ты встретишь там, то ты можешь ее вернуть в иудаизм и так далее. В чем здесь концепция? Концепция заключается в следующем. Что в результате греха Адама великие души рассеялись по миру. И когда еврейский народ принял Тору на горе Синай, то есть много душ, которые великие, которые на самом деле хотели бы эту Тору тоже принять. Но они просто не получили этого, они этого не знали. Они оказались далеко вовне. Поэтому они нуждаются в возвращении. И великие люди, те, кто идут на войну, могут увидеть эти души, собрать, вернуть их в еврейский народ, и чтобы они в еврейском народе оказались. Что произойдет, если человек ошибется в красоте женщины? Является женщина красивой или нет? На первый взгляд царь Давид не ошибся. Родилась Тамар. о которой текст говорит, что она ходила в кутонет, в царских одеждах, что она не выходила из дома своего, что это была в высшей степени духовная девушка. На первый взгляд царь Давид не ошибся. Но у Махи, дочери гшурского царя, был еще сын Авшалом. И по поводу Авшалома сказано, что он тоже был красив внешне, в то время как поступки его были против законов природы. И наша следующая лекция будет рассказывать о том, как Авшалом поднимает восстание против своего отца, когда царю Давиду 68 лет, за 2 года до его смерти. Авшалом совершает попытку захватить власть и убить своего собственного отца. Текст Торы, книга Дворим, глава 21, рассказывает нам о том, что происходит, если человек ошибется в красоте женщины и возьмет не ту, которую взять не нужно. Написано так. Прямо после этого следующий текст. «Если будет у кого-либо 2 жены, одна любимая, другая нелюбимая, и родят они ему сыновей, любимая и нелюбимая, и сын первородный будет у нелюбимой, то при наделе им сыновей своих не может он дать первенство сыну любимой перед первородным сыном нелюбимой». То есть, попросту говоря, будет 2 жены. Одна будет нелюбимая. Почему она будет нелюбимая? Комментаторы говорят, что она будет нелюбимая в исполнении ею заповедей. Теперь о чем идет речь? Речь идет о этой самой женщине, которая взята была в плен. Что эта женщина в конечном счете окажется так, что в иудаизме ей будет некомфортно. И заповеди Торы будут ей чужды. Человек ошибся. Увидев еврейский народ, она не захочет в нем иметь свою долю. И родится сын, то этого сына, тем не менее, никаким образом не нужно ограничить в его правах, говорит текст. Дальше. Текст продолжает. Если будет у кого сын сорер умуре, сын, который будет восставать против... Восставать. Не слушающий голоса отца своего и голоса матери своей, они наказывали его, он не слушает их, то пусть возьмут его отец его и мать его и выведут его к старейшинам города своего и к воротам места пребывания его и скажут старейшины города своего: это сын наш буйный, непокорный, он ворует, ест и пьет горячительные напитки, и пусть закидают его все люди города его камнями, ибо умрет он, и так далее. Возникает вопрос, за что ему нужно умирать? Это единственная заповедь, когда человек на первый взгляд казнят до совершения какого бы то ни было релевантного преступления. Он ворует, это правда. То есть, если он будет есть и пить, не украв, то тогда он не подлежит под эту статью. Тем не менее, за воровство нигде нет смертной казни, да, есть, как мы говорили, либо наказание палками, либо... Ответ такой, пусть он умрет, пока он еще не совершил грехи, чем если он умрет, когда он уже совершит грехи, так ему будет лучше. То есть, его превентивно освобождают от потребности жить в этом бренном мире, видя, куда и к чему он идет. И Талмуд нам рассказывает, что все эти повествования связаны с Яфат Тор. Если ты возьмешь женщину Яфат Тор, то тогда ты вернешь великую душу, еврейский народ. Если ты ошибешься и возьмешь другую, тогда наступит время, когда ты возненавидишь ее, и наступит время, когда сын ее будет бен сорер умуре, будет сын, который будет достоин смерти, потому что ничего путного из него не выйдет. Таким образом, разрешение на Яфат Тор, на женщину красивую видом, оно очень непростое. Очень непростое. Только великие люди могли позволить себе влезть в эту тему. Царь Давид увидел Мааху, дочь царя Гешура, увидел в ней нечто, о чем мы с вами, естественно, не можем иметь никаких концепций, представлений, благодаря каким внутренним, внешним, не знаю, каким признакам царь Давид пришел к умозаключению о том, что Мааха достойна стать этой самой Яфат Тор, и царь Давид взял ее к себе в жену, в результате чего рождается Тамар до прохождения Гиюра, Поэтому с формальной точки зрения она не дочь царя Давида, ибо брак до прохождения гиюра не имеет сил, поэтому нет связи между матерью и отцом, и нет связи между ребенком и отцом, а есть связь только между ребенком и матерью. Таким образом, этот ребенок имеет статус матери.
Он с ней имел контакт до женитьбы.
Ну, да, да. Есть спор в Талмуде, в трактате Сота, каким образом берется Яфатор, то ли она берется после гиюра, то ли можно к ней один раз прийти до гиюра, а после этого нет. По поводу одного раза есть спор между Рашей и Тосфос в трактате Сота. Первый раз считается, но вот именно так и произошло в данном случае. То есть, поэтому формально она не была дочерью царя Давида.
Считается, что собирание великих душ можно только среди особей женского пола.
Так получается, да, что среди особей женского пола. Да, мужские. Видимо, предполагается как-то, что женщинам легче увидеть, как бы, вот то, что происходит, то великое, что есть у нашего народа, даже будучи как бы пленными, да. Мужчина пленный, видимо, даже если у него душа очень хорошая, он не в состоянии, так сказать. То есть вообще, в принципе, возвращение в иудаизм во всех его формах должно быть non-coercive, должно быть не насильственное, а методом демонстрации красоты, гармонии и всего остального. Поэтому это одна из таких самых тяжелых тем, которые существуют. Таким образом, получается, что Тамар была дочерью Маахи до прохождения гиюра, и статус ее определяется матерью, то есть она была гиюрет, она приняла гиюр так же, как и ее мать.
Можно думать, что тогда Давид ошибся в отношении Маахи?
На первый взгляд мы не можем сказать, что он ошибся, потому что дочь, которая родилась у нее, она была достойной, в высшей степени достойной. Она ходила, поэтому текст нам подчеркивает, что она ходила в полосатых кутонот, в полосатых царских одеждах. И не выходила из дома, и была в высшей степени из ее монолога мы видим, насколько она была возвышенным и духовным творением.
Но с Авшаломом неудача.
С Авшаломом произошла неудача совершенно. Хотя Авшалом, о нем тоже написано, что он красивый видом. Это про мужчину вообще, я не знаю, где в тексте Танаха написано, что он был красивым видом. Ибо для мужчины это нерелевантно обычно. То есть есть красивый видом, наверное, есть, наверное, видом не очень красивый, но Танах это не описывает. Про Авшалома написано. То есть Авшалом, он был красив видом, но эту красоту вида своего он сохранил исключительно в материальной сфере, а в духовной он методом своего собственного выбора эту красоту не сохранил. То есть на первый взгляд царь Давид не ошибся по факту, так сказать, Тамар. А у Авшалома был, наверное, какой-то выбор, и какие-то элементы этой красоты ему тоже передались. И на самом деле мы увидим, что поступок Авшалома, он был тоже продиктован пророчеством Натана о том, что за овцу нужно будет платить в 4 раза. Поэтому поступок Авшалома, он будет тоже одним из вот этих сверхъестественных, выходящих за рамки законов природы человеческого общества и разума границ. Таким образом, получается, что Тамар, в принципе, была разрешена для брака своим братьям, но при естественном ходе событий царь бы не согласился на такой брак, ибо это подчеркнуло бы дефект Тамар. Он выдал бы ее замуж за кого-то другого, не из фамилии, то, что называется. А Тамар была особенно достойна и поступала возвышенно и утонченно, как подобает детям царя, которые видели своими глазами царя Давида, которые слышали о царе Шауле, воспитывались у людей, которые были свидетелями величия царя Шауля и его царства. И величие царства царя Давида.
Кстати, разве не о царе Шауле впервые было сказано, что он красив внешностью?
Нет, сказано, что он был выше всех в Израиле от плеча и выше. Главный фактор его, что тот орган, который выше плеча находится, у царя Шауля был выше, чем у всего остального Израиля. Это сказано.
Иосиф был красив.
с точки зрения воззрения жены Потифара. Это глазами жены Потифара. Ну и она тоже видела вещи определенные, но это тема для отдельной лекции. Юсефа мы пока оставим для изучения в рамках Торы. Итак, заклочинился Амнон и занемог. И эта тема сама по себе очень интересная. Любовь. Что такое любовь? Нет сегодня в мире концепции, которая была бы искривлена и искажена больше, чем концепция любви. Обычно про людей говорят, что они любят. Человек может сказать, что я люблю рыбу. В каком смысле? Что ты в партии зеленых, которые заботятся о том, чтобы океан там не загрязнялся или еще что-то? Нет, 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 горячек, я в партиях не состою. Я люблю рыбу жареную и в хорошем рыбном ресторане. В Вильнюсе есть хороший рыбный кошерный ресторан Кинерет. Рекомендую. Соответственно, человек любит рыбу. В каком смысле? Он любит ее потреблять. Поэтому любовь, которая на иврите агава, от слова давание, гав, это давание, вся концепция искажена и полностью перевернута в то, чтобы брать. Я люблю то, что дает мне определенного рода удовлетворение, то я люблю. А то, что ограничивает меня, то я не люблю. Таким образом, концепция любви полностью изменена, поэтому и взаимоотношения, в частности, между супругами, зачастую во многих местах, во многих семьях, они построены не на концепции давать, как это всегда было у евреев, что обеспечивало шалом байт, мир и взаимная близость и отношения между супругами, а привело только к взаимному перетягиванию интересов и к постоянному психологическому семинару внутри семьи о том, достаточно ли ты мне даешь или ты мне даешь недостаточно, а надо давать больше, лучше и более в широком диапазоне. Таким образом, любовь. Итак, Амнон нам демонстрирует еще один урок давания. В Талмуде сказано о том, что есть у нас два типа любви. Любовь, агава тлуя бадавар, агава шайна тлуя бадавар. Любовь, которая зависит от внешних причин. И любовь, которая от внешних причин не зависит. В качестве любви, которая не зависит от внешних причин, Талмуд приводит нам близость между царем Давидом и Йонатаном, сыном Шауля. Когда Йонатан отдает царю Давиду свою царскую одежду, понимая, что царь Давид следующий царь, когда Йонатан, по сути, отказывается от царства ради той истины, которая раскрылась перед ним. Йонатан отдает своей любви. Амнон, у него тоже сильная любовь, так что он аж занемог. Но его задача взять. И мы видим, что любовь, которая не связана с какими-то внешними причинами, какие бы причины ни произошли, они никак не могут повлиять на любовь. Потому что они по определению не связаны ни с какими внешними причинами. Любовь, которая связана с причинами, как только причина пропадает, любовь тут же разрушается, и оказывается ненависть по амплитуде такая же большая, как любовь, которая была до этого. Очень многим людям кажется, что у них есть какие-то товарищеские, дружеские, близкие отношения с кем-то. И мы должны проанализировать, действительно ли это так. Или на самом деле это всего лишь некие общие интересы и условия, в которых мы находим. И формальная потребность в компаньоне, в напарнике, в ком-то, с кем можно что-то. И как только условия изменятся, может оказаться, что эти люди поймут, что на самом деле между ними ретроактивно ничего не было. И, наверное, это приходилось каждому из нас в какой-то мере испытать, что были какие-то люди, с которыми вроде как была большая дружба. Меняются условия и все. А есть у нас, я надеюсь, у каждого из нас, друзья, с которыми мы как-то вечно остаемся в состоянии близости. Так вот, близость построена на давании. Амнон сильно закручинился по поводу Тамар. Уж больно ему, так сказать, любовь его одолела. Больно уж любовь его одолела. Йонадав мудрый. В чем заключается мудрость Йонадава бен Шими, двоюродного брата Амнона? Первое, он заметил душевную болезнь и понял ее причину. Уже человек мудрый. Второе, он предложил хитрость. Каким образом перед царем можно раскрыть факт болезни и с чем она связана? Что советует Йонадав? Давайте посмотрим с вами более внимательно в тексте. Йонадав говорит следующие слова Амнону. Он говорит так. «Вайомер ло Йонадав, шахаваль мишкавха, ляг на твое ложе». И когда придет отец Лирот, ваамар ты лав, того на тамара хоти, вы тиврени лехем, ваасата лейна, это брия, лимана шер эра, ваахалти мияда. Что он должен будет сказать? Что пусть придет сестра, и она сделает мне хлеб, и я буду есть из руки ее, говорит Йонадав. То есть, чтобы он показал царю Давиду о том, что в самом его запросе на то, чтобы есть из руки ее, есть некоторый элемент просьбы в определенной близости. И тогда царь поймет, что Амнон, причина его болезни заключается в его желании, так сказать, иметь Тамар. И царь Давид согласится на брак. Что говорит Амнон? Полностью меняет версию текста. Полностью меняет. Когда пришел царь Давид, он говорит, пусть Тамар принесет мне хлеб и сделает на глазах моих две лепешки, и я излечусь из рук ее. Не буду есть из рук ее, а я излечусь из рук ее. А излечение из рук ее имеет совершенно другое значение. Она даст мне хлеб, и как бы от руки ее придет мне излечение, и все нормально. Из этого текста царь Давид ничего не понял. Поэтому он посылает Тамар. В результате хитрость, которую предлагает Йонадав, раскрыть перед царем очень тонким образом суть болезни, с чем она связана, Амнон полностью изменяет суть и совершает насилие по отношению к своей сестре. Бина Лаитим дает нам следующее толкование слов «Тамар, альта, ныне, не мучи меня». «Не надо с мучением и насилием то, что можно сделать с радостью и согласием». Каждому из нас очень хорошо помнить в нашей жизни, да, что практически все вещи можно сделать с радостью и согласием, а не с насилием в разных формах и не с мучением. Практически многие вещи, не всегда это в наших силах, не всегда у нас есть достаточное понимание, как это сделать, но зачастую можем мы очень многие вещи сделать иначе. И тогда наш мир будет более славным, мир, где будет больше радости и больше согласия. Выясняя, возненавидел он ее. За что он ее возненавидел? Малбим говорит, что собачья страсть проходит сразу. Я своими словами суть того, что сказал Малбим. Собачья страсть проходит сразу. Мидраш говорит, что он возненавидел ее, ибо он понял, что он из-за нее совершил такой грех. А она лошава, она не стоит того. То есть ту собачью страсть, которую он погасил методом насилия, она не стоила того, чтобы совершить такой грех, который станет достоянием гласности и так далее. Поэтому ненависть к ней была сильнее, чем та любовь, которая у него была. Обращается к нему Тамар и говорит, что не прогоняй меня, имея в виду, что теперь возьми меня замуж, как то, согласно еврейскому закону, человек, который совершил насилие по отношению к девственнице. Он должен взять ее замуж и не имеет права развести ее все дни жизни своей. То есть, если она согласна, конечно. Если она не согласна, так не согласна. Но если она согласна выйти за него замуж в такой ситуации, да, как бы бедявидной задним числом, то тогда он не имеет права развести ее. Если он разведет, он обязан снова на ней жениться. Бейдин заставляет его взять ее в жены вторично. Поэтому, говорит она, не изгоняй меня, ибо это зло еще будет больше, чем первое зло, которое ты сделал. Какой ответ у Амнона? То циэдзот, выгони эту. Он даже не может произнести ее имени. Его ненависть к ней оказалась столь сильной, что он даже не может произнести ее имя. Тамар идет и плачет, покрыв голову пеплом. В этот час царь Давид устанавливает запрет на ихудельмпнуя, на уединение со свободной женщиной. Запрета уединения с замужней женщиной существовал до этого. Царь Давид устанавливает запрет, как бы мидерабанан, раввинский, но его большая часть запретов, которые установили мудрецы, была после разрушения первого храма, когда люди потеряли видение, поэтому нужно было сделать ограду вокруг Торы. До разрушения первого храма как-то люди более-менее видели, где запреты Торы, они понимали эти запреты Торы, и не было необходимости расширить запреты для того, чтобы оградить человека от возможности ошибки, потому что ограждать нужно слепого. Люди тогда были зрячие во время существования первого храма, не было потребности в запретах мудрецов, поэтому их было тогда, постановление мудрецов было очень мало. Одно из них – это постановление царя Давида, запрет на уединение со свободной женщиной. Царь Давид ничего не сказал Амнону, как говорит нам текст. Почему? Потому что то, что сделал Амнон, было абсолютно решгихи, было абсолютно... Решгихи, как бы дословно это перевести можно от Бога, да? Что это было наказание от Бога против всех порядков дворца царя Давида. Наша лекция – это «Во дворце царя Давида». Такое произошло, это было настолько против вообще всей атмосферы, всей духовности, всего света царя Давида, что царь Давид даже не счел нужным ничего сказать своему сыну. Потому что подобного рода явления сын мог сделать в доме отца своего только в рамках исполнения пророчества пророка Натана «Ваэт кивса и шалам арбатаим», что четырежды заплатишь ты за овцу, которую ты забрал. Тут говорить было бесполезно. Тут говорить было бесполезно. Не, говорить было не о чем. Воспитывать нужно где? Где есть слабость какая-то, естественная. И эту слабость в детях своих нужно каким-то образом изменить. И показать им каким-то образом какой-то тот дополнительный свет, который зальет этим светом их существование, они смогут увидеть что-то, в чем они ошибаются, в чем они неправы. Здесь воспитывать бесполезно, потому что, с одной стороны, не с кем говорить. С другой стороны, он так поступить, в принципе, естественным образом не мог. Сын не может сделать подобного рода поступок в доме отца своего. По всей видимости, потому что она отказалась. Поэтому Бейдин не заставил ее жениться. Но текст нам об этом не говорит, потому что он... Она предложила ему это, но когда она была отторгнута, то, возможно, она не захотела. Но текст нам не показывает это, понимаете? Текст нам не ставит своей задачей рассказать нам всю историю детально, а как оно там на самом деле было, да, со всеми деталями. Он пришел научить нас страху перед Богом, раскрыть перед нами величие Тора, величие, с тем, чтобы мы изменились. Он не пришел нам рассказать детективную историю о том, как оно там все на самом деле было, и что кто сказал, какого цвета была ее одежда. Это все было не...
Мы вот когда пророков, идем по пророкам, мы смотрим, что везде на детях это отыгрывается. Да? Наказывают через детей.
Нет, я не думаю, что можно сказать, что наказывают через детей. А где мы еще подобного рода нашли пример, что наказывают через детей? Сказано, что, ну, в принципе, дети действительно нечто очень близкое к своим родителям. И, наверное, такое есть, да, но я не могу точно сообразить сейчас, где подобные есть явления.
Здесь вообще действительно есть вопрос. Согрешил Давид, а страдает благочестивая Тамара. Почему-то она благочестивая становится орудием наказания Давида и страдает
при этом. За что страдает Тамар? Ну, допустим, Амнон поступил так, как он поступил, да? Как бы можно сказать, что он виноват, да? Почему страдают жертвы? Понимаете, это вопрос, который можно задать в любой совершенно ситуации. Почему может страдать ребенок, который не совершил зла? То есть он, может быть, совершил зла, да, но он не наказуем Ну, хотя бы до 13 лет. На самом деле, вроде как до 20 лет никто не наказывается. Да? Как раз вы работаете психологом в больнице детей, которые больны раковыми болезнями. Да? Вот как бы за что они получают свои болезни и так далее. А страдание невиновных во всех формах возможно только в результате одной причины. Когда мы, те, кто подлежат наказанию, мы своими действиями, своими хаотическими и кривыми действиями повышаем энтропию в этом мире, повышаем хаос и повышаем зло. И это зло, оно работает не линейно, а оно захлестывает весь мир. Что касается детей, они страдают из-за других. И это лишний раз показывает, насколько мир кривой благодаря нашим поступкам. Теперь, почему все-таки дети могут страдать из-за наших поступков и так далее? Может быть, можно дать такой ответ, что в этом мире нет равенства, но есть справедливость. Равенства в этом мире нет, потому что все люди рождаются с разными лицами, способностями, силой, умением, богатстве разном и так далее, и так далее. При этом, на первый взгляд, базисные начальные данные у всех у нас совершенно разные. Но результат нашей жизни, он приведет к полной справедливости по отношению к нам. А именно, в разных условиях живя, что мы сделаем и что мы исправим, вот за это мы будем получать нашу награду. И Всевышний от человека, который, скажем, там ниже среднего, да, но он поднимется по шкале ценностей на 5 шагов, а тот, кто жил очень хорошо, богато и так далее, но по шкале ценностей опустился на 5 шагов, да, соответственно, первый получит награду, а второй получит наказание. Хотя тот, кто был на шкале ценностей высокой и спустился на 5 шагов, он в этом мире намного выше, чем тот, который родился и находится внизу и поднялся на 5 ступеней наверх. Да? В этом мире он намного выше, но в том мире все будет совершенно иначе. «Они воевьены халалу шмеха», говорит царь Давид, «бедные и нуждающиеся восхвалят имя Твое». Когда человек в богатстве и покое соблюдает заповеди Всевышнего, то это хорошо и замечательно, но когда бедный и нуждающийся соблюдает заповеди и является примером другим, то это приводит к резонансу совершенно другому. Так или иначе, дети страдают, болеют и все остальное из-за хаоса, который мы, люди, которым заповедованы заповеди, совершаем своими поступками, своей потерей времени и своим бессмысленным.
Можем сказать, что заслуга Тамар в том, что она страданием искупила грех Давида. Или это слишком линейно?
Я не знаю, как работает динамика искупления грехов одним человеком, грехов другого человека. Я не знаю, работает ли так эта динамика. Я не могу ответить на этот вопрос, я не знаю. Не могу ответить.
Может ли, например, Тамар нести наказание за счет того, что ее душа была реинкарнацией каких-то предыдущих, которые должны были понести наказание именно в душе, а в другом воплощении и так далее?
Сегодня у нас четверг. В четверг я не рассматриваю вопросы реинкарнации, только в другие дни недели. Поэтому сегодня не могу ответить на ваш вопрос. Дождемся другого дня. Сказано о царе Давиде, «Ваитабель аль бно коль ямим», что он находился в трауре по поводу сына своего все дни жизни своей, он видел, что его сын мог иметь какой-то потенциал и какой-то результат в его жизни, и этот потенциал не осуществился, и результат его жизни пошел впустую, когда его убили. 14 глава рассказывает нам следующее. «И узнал Юав, сын Цруя, что сердцем царь с Авшаломом», поскольку с одной стороны, царь Давид расстроен по поводу убийства Амнона. С другой стороны, Авшалом, куда убегает Авшалом?
К дедушке
убегает, совершенно верно. к царю Гашуру, к дедушке. И мы понимаем, почему царь Гашура не принимает его в изгнание, не боясь испортить отношения со своими соседями. Именно по этой причине дедушки убегают. И узнал Иов сын Цруи, что сердцем царь с Авшаломом. И послал Иов Текоа взять оттуда мудрую женщину. Так все лекции у нас сегодня о женщинах. Была красивая женщина, теперь у нас есть новая концепция мудрая женщина. Итак, товарищи женщины, пристегните ремни и послушайте о том, как нужно быть женщинами мудрыми для того, чтобы добиться от мужчин всего, что вы хотите, ну, в хорошем смысле этого слова. И сказал ей, притворись скорбящей, говорит Йоав, мудрой женщине из Текоа. Много дней скорбящий по умершим. Притворись, что ты много дней скорбишь об умершем. И войди к царю и скажи ему такое слово. И вложил Йоав слова те в уста ее. Когда женщина из Текоа стала говорить с царем, то пала лицом своим на землю, поклонилась и сказала, помоги царь. И сказал ей царь, что с тобой? И сказала она, истинно я вдова, умер муж мой. И у рабы твоей было два сына, поссорились они в поле, и некому было разнять их. И поразил один другого и убил его. Рассказывает притчу. Итак, мудрые женщины, они говорят притчами. При этом у этих притч должен быть какой-то один центральный принцип. Сейчас увидим. И вот восстало все семейство на рабу твою и сказали, отдай убившего брата своего, и мы умертвим его за душу брата его, которого он убил, и уничтожим его, хотя он и наследник. Говорит, остался у меня единственный сын, и хотят его наказать смертью за убийство брата его. То есть рассказывает ему прямо ту самую историю. «И погасят они оставшийся у меня уголек, чтобы не осталось от мужа моего имени и потомства не осталось на земле. И сказал царь той женщине, ступай в дом твой, я дам приказание о тебе». Говорит, ладно, защитим тебя. Теперь на основании чего царь Давид так принял такое решение? Это масопаним, это женщина обратилась, ну так защитим. Обратился бы с другой стороны, так, ну тогда накажем. Или были все-таки какие-то причины. Будем разбираться. И сказала женщина из Текоа царю, на мне, господин мой царь, вина и на доме отца моего, царь же и престол его да невиновный. Сказал царь, кто будет против тебя, то скажи, и никто тебя не тронет. И сказала женщина, почему же задумал подобное этому о народе Божьем? Ведь, говоря такое, царь оказывается виновным в том, что не возвращает царь изгнанного сына. И говорит она ему, что ведь у тебя же та же самая ситуация. Ты же своего сына изгнанного не возвращаешь, именно потому что он убил своего брата. И дальше говорит такую серьезную концепцию. Ведь мы непременно должны умереть и подобны воде, проливаемой на землю, которую нельзя собрать, и не прощает Господь душе грех ее, но думает о том, чтобы не был отторгнут от него совсем отверженный. И теперь я пришла сказать царю господину моему слово это, потому что народ пугал меня и подумала раба твоя, поговорю-ка я с царем, может быть, сделает царь по слову рабы своей. Спрашивает царь, это кто тебя послал? Йоав, она говорит, честно отвечает, Йоав послал. И говорит царь Йоаву, пойди и верни Авшалома назад. Возвращается Авшалом и поселяется в земле Израиля, и царь 3 года отказывается увидеть его, но живет он уже здесь, в земле Израиля, и рождаются у него несколько детей. Авшалом возвращается назад. Ну, мудрая женщина. В чем суть мудрости? Для начала она была взята именно из Текоа. Текоа сегодня это поселение, которое находится неподалеку от Битара, как раз минут 15 в сторону Мертвого моря от Битара. То есть, если ехать от Иерусалима, то в сторону Хеврона, после этого налево, там, где Иродион, крепость Царирода, прямо возле Иродиона, между Иерусалимом и Мертвым морем, находится Текоа. Раши говорит, почему Текоа это место мудрости? Шемен зайт мацуй шам, лахен хохма мацуяша. Что оливковое масло как бы там хорошо произрастает, качественно произрастает, находится там. Поэтому мудрость находится там. Рашли такое очень интересное объяснение. Я думаю, что сегодня сколько бы масла оливкового ты не выпил, то вряд ли помудрел бы от этого. Но тогда люди достаточно полноценно могли использовать потенциал окружающего их мира. Поэтому даже оливковое масло, которое обладало какими-то особыми свойствами в ткоа, оно приводило к тому, что население, оно было мудрым. Царь Давид глубоко переживал 4 наказания, которые произошли с ним. Сын умер, Тамар, Амнон убит, Авшалом в бегах, и Авшалом поднимет восстание против своего отца. Это 4 наказания, которые получает царь Давид за события, связанные с Батшевой. Поэтому к нему посылают женщину с притчей. Почему Йоав посылает мудрую женщину с притчей? Чтобы никто не мог сказать, что у царя Давида особое отношение к своему сыну. И чтобы сам царь Давид мог дать свой галахический ответ на другом примере и мог для себя выучить параллель по отношению к своему собственному сыну. Только с этой задачей и по этой причине посылают женщину из Текоа к царю Давиду. Мудрая женщина дает нам урок философии, что постфактум не надлежит преследовать Авшалома и дальше. И говорит нам следующие слова. Есть у нее несколько высказываний, очень мудрых. Кимот намут. Смертью умрем. Итак, в чем мудрая женщина? Во-первых, говорить притчами так, чтобы мужчина, которому она эти притчи рассказывает, сначала мог дать ответ. А потом уже нужно объяснить ему, а как, собственно говоря, его это и касается. Да? Сначала притчу про кого-то чужого, потом объяснить ему, в чем, собственно говоря, эта притча его касается. И говорит она следующую концепцию. Первое, кимот намут, мы все смертью умрем, и так смертью умрем. Поэтому понятно, что убийство запрещено, но для того, чтобы наказать человека за убийство, существуют 2 принципиальные возможности. Первое, это гуэль адам, родственник убитого. Пока кипит у него кровь, может убить убийцу. Но пока кипит у него кровь, пока это все еще свежо. Опять же, это не разрешение и не право, и, безусловно, не заповедь, но если он так поступит, то не будет по отношению к нему уголовного преследования, уголовного галахического преследования. А здесь, говорит она, уже время прошло. Второе, что можно казнить человека на основании суда. Но все это в условии, если было сначала предупреждение, не убивай, ибо Тора запрещает это, если были свидетели, которые заметили, как он это сделал, и засвидетельствовали это. И сами свидетели предупредили, его не совершай убийство, ибо иудаизм это запрещает. Поскольку здесь не было предупреждения, он убил внезапно, то в такой ситуации казнить такого человека при помощи еврейского суда нет возможности. Поэтому она говорит, все мы смертью умрем. И задним числом нет возможности привлечь Авшалома к ответственности. Вырамаем не горим арцей. Вся вода выплескивается снаружи. То, что произошло, уже не вернуть. Нужно совершать какие-то действия, которые либо имеют назидание, либо имеют какую-то цель. А когда то, что сделал Авшалом, это уже не вернуть. Так нечего и делать. И Всевышний размышляет о... Постоянно Всевышний подвергнут в размышление, чтобы не пропал отверженный от него. А именно, Всевышний постоянно защищает каждого. Поэтому нельзя сказать, чтобы если бы Амнон остался жить, он учил бы Тору, принес бы какую-то пользу. Всевышний наблюдает, и до тех пор, пока от нас есть польза, который не может сделать другой. Если мы духовно продуктивны, с нами ничего не произойдет. Если мы теряем духовную продуктивность, тогда мы живем в этом мире как балласт. Всевышний может нас из этого мира изъять. Как сказала эта мудрая женщина. Всевышний все время погружен в мысли о том, чтобы не пропал отторженный. Тот, кто по каким-то причинам внешним вроде отторженный, но на самом деле он духовно продуктивен, Всевышний позаботится о нем. Поэтому нельзя сказать, что если бы Амнон остался жить, от него была бы какая-то польза. Иначе бы Всевышний позаботился, чтобы он остался жить. И говорит она о царе Давиде: «Хахам ке хохмат илаким ладат коля шербавец», что ты мудр, мудростью божественной знать все, что происходит на земле. Возникает вопрос, каким образом? Откуда эта мудрость царя Давида взята? Мидраш Танхума говорит, что царь Давид не поступал иначе, как по слову Сангедрина. Тот, кто мудр возвышенной мудростью, это тот, кто поступает не иначе, как по слову Сангедрина. Не по своей мудрости. Не то, что он мудр своей мудростью, поэтому делает направо и налево, косит как хочет. Авшалом красивый. Энергетика стремления к власти. Большая энергетика стремления к власти. Царь Давид не ошибся. Авшалом свою красоту использовал совершенно в других аспектах. Текст рассказывает нам, что у Авшалома родились дети. И родились у Авшалома три сына и одна дочь по имени Тамара, и она была женщина красивая видом. После этого написано, что в самом конце главы, что Авшалом построил себе перед восстанием против отца, построил себе гробницу, ибо сказал, что ничего не останется после меня, и так далее. Малбим говорит, его дети умирали. Дети, которые рождались у Авшалома, умирали. Поэтому он сам себе при жизни строит гробницу, и она сохранилась, кстати, в долине Кедрон сегодня, гробница Авшалома, где наверху была рука, которая уже сколько-то веков там назад была отколота, но есть такой вот незавершенный шпиль. И это яд Авшалом, рука Авшалома, надежда на некоторое будущее. То есть определенная красота и гармония, они, безусловно, были, но он двинулся совершенно в другом направлении, использовал совершенно в другом направлении. Мидраш говорит, что когда умирали дети Авшалома, царь Давид не приходил его утешить. Потому что такое утешение? Это помочь человеку продолжить его путь в условиях потери. У Авшалома нет пути. Нечего и утешать. Если нет пути, нечего и утешать. Очень важно в жизни иметь путь. Мы зачастую путаем две вещи. И вместо пути мы концентрируем наше внимание на достижении каких-то средств. Каких-то денег, каких-то стезей, как нам кажется, на нашем пути. Но при этом пути как такового у нас нет. Мы добываем какие-то определенные средства, источники для чего-то, а пути нет. Должен быть у человека интегральный путь, который своим смыслом зальет человеку, вообще-то говоря, энергию. Тогда человек включится. Тогда красота человека может включиться как главный энергетический источник для того, чтобы идти по этому пути к этой цели. Амнон понимает, что если царь Давид не приходит к нему даже в такой ситуации, хотя сейчас он остался самым старшим сыном, он убивает Амнона, который был первенцем, теперь Авшалом, самый старший сын царя Давида. И он понимает, что не видать ему трона. Поэтому необходимо начать политическую деятельность по воцарению. Авшалом ставит задачу все-таки захватить трон. Задача номер один, поскольку он находится в изгнании, его сослали, грубо говоря, в Бендеры. Задача Авшалома вернуться во дворец. Каким образом во дворец можно вернуться? Текст рассказывает нам. И послал Авшалом за Йоава. В первую очередь нужно заручиться поддержкой министра обороны. И послал Авшалом за Йоавом, чтобы послать его к царю, но тот не захотел прийти к нему. Йоав мотивировался, когда он вернул Авшалома. исключительно интересами царя Давида, а не Авшалома. Он видел, что царя Давида все-таки тяжело на душе из-за того, что Авшалом ушел. И поэтому он обращается к Йоаву. Но саму Йоаву Авшалом абсолютно не нужен. Послал он второй раз и третий раз, но тот не захотел прийти. И сказал он слугам своим: смотрите, участок Йоава рядом с моим, и у него там ячмень. Пойдите, выжгите его огнем. Ну, после того, как он сжигает участок Йоава огнем, тут уже Йоав приходит и хочет ему немножко набить морду. Тут говорит: нет, я заплачу, все нормально. И говорит ему: прошу, пойди к царю, скажи, зачем я сюда пришел, лучше бы я жил в Гшуре и так далее. И в результате Авшалом возвращается в царский дворец и дальше начинает строить козни против своего отца для того, чтобы прийти к власти, и спустя короткое время провозглашает себя царем в Хевроне и поднимает восстание против своего отца, как мы увидим с вами в следующей лекции. Давайте пока попытаемся с вами понять, что все-таки такое сжигание поля. Однажды у царя Давида тоже возник такой вопрос, возникла потребность сжечь чье-то поле. Для этого нам с вами необходимо открыть главу 23 этой книги, второй книги пророка Шмуэля, стих 15. И текст нам говорит следующее. «Ве Давид азбе митсуда». Царь Давид находится в крепости. «Умацав плештим азб бейтлехем». А армия филистимлянская в Бейтлехеме, перед Бейтлехемом. «Вейтаве Давид». И у царя Давида возникла жажда. «Вайомер мишке немай мибер бейтлехем ашер бишар». И сказал: «Кто напоит меня водой, которая в Бейтлехеме, в воротах?» То есть в царе Давида возникла некая форма жажды, утоление которой зависит только от ворот Бейтлехема. Никакая другая вода не поможет. Только вода, которая в воротах Бейтлехема. Обычно в воротах все-таки колодцы не роют. Да? Колодцы роют где-то, не знаю где, но не в воротах. Почему же царю Давиду нужно это? «Воеваку шлошата гебурим бемехане плештими». Три великих из царя Давида пробиваются через лагерь филистимлян. Нужно было с боем пройти. Три человека пробиваются через весь этот бесконечный лагерь филистимлян. «Ваишаву маем» — и зачерпнули воды «мибер Бейтлехем» — из колодца в Бейтлехеме, который в воротах. Именно эту воду и принесли им. Воду, воротную воду. «Ваису ваявию эль Давид» — и принесли и пришли к Давиду. «Вело овали что там», — а он не захотел это пить. «И вылил ее Богу». Очень странное повествование. Захотел пить. В чем здесь проблема? Обозы не обеспечили водой? Так не сказано. Не сказано, что вся армия жаждала. Опять же, если все были в состоянии жажды, да, царь Давид послал только для себя воду принести, тоже не то. Явно что-то другое. Захотел воду именно из этого места, люди пробились. И царь Давид говорит: рисковали собою. И царь Давид говорит: нет, раз вы рисковали собой, я все-таки пить не буду, я вылью ее Богу. Совершенно непонятная история. Но давайте разберемся. Речь, безусловно, не шла о недостатках работы отдела снабжения армии обороны Израиля. Как говорит Раши: «Уцрах лишоль шейла мисен гидрин гаюшев бешерей Бейтлехем». Что царю Давиду нужно было задать вопрос Сангидрину, который находился в воротах Бейтлехема. Врата Бейтлехема – это Сангидрин, которому у царя Давида был вопрос. Эмик Давар говорит, что Бейтлехем был столицей Торы периода судей, как Вильна была столицей Торы последние два века перед катастрофой. Все вопросы со всех стран вокруг направлялись сюда. Все самые глобальные вопросы, самые принципиальные вопросы. А самым, наверное, принципиальным вопросом, который здесь рассматривался, был Херем против хасидов. Все было здесь. Все было в этом городе. Есть переписка, я сейчас читал много документов о переписке на тему Херема против хасидов. все направлено сюда. Причем очень интересно, что Виленский Гаон не выдал Хермат своего личного имени, иначе как за год перед своей смертью. Херам, все основные храмим, которые были сделаны, они были сделаны раввином Вильны, рав Шмуэль бар Авигдор, два бейдина Вильны и Виленский Гаон, еще несколько мудрецов, подписались в качестве присоединившихся. Почему? Из-за каводлы рав. Что как бы в Вильне был раввин. Это не был Виленский Гаон, он не взял на себя функцию раввина, хотя понятно, что по своему величию и так далее, да, он тем не менее был раввин Вильнюсе. Именно он издал Херм, а Виленский Гаон был одним из подписавшихся. Это очень интересно. А за год до своей смерти Виленский Гаон сделал такие Хермы от своего имени. Возникает вопрос, почему, куда делся этот принцип? Чтобы хасиды не могли сказать, что Виленский Гаон отказался от этого. Потому что была история незадолго до смерти Виленского Гаона. Незадолго до смерти Виленского Гаона. По Германии бродил некий человек, который выдавал себя за сына Виленского Гаона, который ходил по общинам, собирал деньги на хасидов и рассказывал о том, что на самом деле он сын Виленского Гаона. Виленский Гаон ошибается и говорит, где же ему взять столько сил, чтобы сделать шуву за то, что он впустую и неправильно, и неправомерно хасидов преследовал и прочее, прочее. И так он рассказывал, ходил и рассказывал. И вдруг в городе Бреслау, не Браслав на Украине, а Бреслав в Германии, приехал Габай Виленского Гаона. Ему рассказали, что тут сын его бродит по Германии и рассказывает всякие вещи. Так это или не так? Он говорит, какой, говорит, сын? Его сын в Литве только что. Я вот только что из Литвы приехал, он там в Литве сидит, никуда он не выезжал. Тогда из Бреслава община рассылает письма по всей Германии, что если придет человек такой, сын Виленского Гаона, вы его, так сказать, это самое. И приезжает он в город Гамбург. Этот сын лейтенанта Шмидта приезжает в город Гамбург и тоже рассказывает о городе Гамбург раввин, который был ученик Виленского Гаона. И начинает ему рассказывать все эти истории. Он говорит, как ты, говорит, Виленский Гаон отказался от Херема? Давай-ка мы тебя для начала задержим немножко. И в это время письмо приходит. Ну, выпороли по полной программе. И Виленский Гаон тогда был вынужден самому написать Херем от своего имени, чтобы не могли ничего сказать. Причем очень интересно, к нему приехал первый Любавический Рэбби для того, к Виленскому Гаону, чтобы с ним встретиться. И он отказался с ним встретиться. И на этот счет есть разные толкования. Хасиды говорят, что там не допустили, что свита не впустила, секретарь и все остальное. На самом деле объяснение, которое передали от имени Виленского Гаона, такое, что объяснить им было невозможно. А если я с ними бы встретился, говорил Виленский Гаон, они бы это всегда как-то истолковали, исказили, изменили, переобъяснились и выучили бы из этого, что на самом деле Виленский Гаон с ними. Поэтому, говорит, только полное неприятие – это единственная форма, которая возможна. Как мы получили от Рав Хаима из Воложина, что рассказывал ему Виленский Гаон. Итак, столицей Торы тогда был Бет-Лехем. И Эмик Адавар говорит, как то сказано, «Коль цамэ лэмаэм, каждый, кто жаждет воды, идите к месту, где вода находится. Каждый, кто стремится к Торе, идите к тому месту, где есть Тора». У царя Давида, как объясняет трактат Талмуда Бава Кама, был вопрос. «Можно ли сжечь стога ячменя, принадлежащие еврею, если среди этих стогов находится лагерь филистимлян?» И таким образом, как бы с военной точки зрения, эти стога хорошо было бы сжечь. То есть можно ли сжечь с тем, чтобы заплатить? Он, царь, сжигает эти... За этот вопрос, можно ли сжечь еврею принадлежащие стоги, чтобы, естественно, заплатить? Но они принадлежат еврею. Получил ответ – нет. Но ты, царь, вемелех порец гедер, царь может нарушить границу другого и заплатить, конечно, имеет право. И царь Давид вылил эту воду для Всевышнего. Он не воспользовался этим разрешением, он не сжег стога филистимлян. Посчитав, что если все-таки есть хоть какая-то галахическая проблема в этом, так Всевышний пошлет победу и другим способом. Не нужно сжигать Не нужно сжигать стога. Мы и так победим. И победил и так. Царь Давид не сжигает стога, когда среди них армия филистимлян. Что делает Авшалом? Он уже царь, он уже порец гедер, он нарушает границы других. И Авшалом стремится к власти. Наступает последнее наказание царя Давида против всех законов природы, когда сын восстает против своего отца. Спасибо за внимание. Прошу Клаусима.